рад приветствовать вас, дорогие телезрители, после долгого перерыва в нашем телевизионном общении. Сегодня и в последующих наших встречах я хочу предложить вам интересное и увлекательное путешествие вглубь веков и тысячелетий в мир Библии. Еще лет 15 назад в нашей стране это была редкость. Библию имели очень немногие. Но вот пришли изменения в наше общество. В материальном плане хуже, в духовном лучше. И Библия сегодня почти в каждом доме. На сегодняшний день Библия – это самая популярная книга в мире. Она переведена на более 700 языков и диалектов. Общий тираж давно уже превысил 1 миллиард экземпляров. «Библос» в переводе с греческого – «книга», что вполне соответствует названию. Библия – это действительно книга книг. Она легла в основу европейского искусства. Без нее ни ваятели Шартрского собора, ни мозаисты Равенны, ни Микеланджело, ни Рембрандт, ни Греко не были бы теми, кем мы теперь восхищаемся. На Библии основывается творчество Шекспира, Расина, Данте, Достоевского. Народы белой расы обязаны Библии за ту ведущую роль, которая признает за ними история. А другие расы ей же обязаны тем, что пробудились к большему свету. Большинство из вас, полагаю, уже пытались эту книгу открыть, прочитать. Вы наверняка встречали какие-то вещи, которые вам нравились, которые вами понимались. А потом вы открывали какие-то другие страницы, и там видели что-то совершенно неудобоваримое и совершенно непонятно, кому оно обращено. Вам оно не говорит вроде ни о чем абсолютно. Поэтому уместно задать вопрос, что это за книга, как нам ее читать? Эти вопросы очень важны. Всякую книгу можно читать по-разному. Можно читать учебник физики как роман. Результат будет достаточно плачевный. Можно читать роман как учебник физики. Результат тоже будет плачевный. Каждая книга требует некоторого соответствующего ей чтения. Но какого чтения требует Библия? Во-первых, что нам в ней искать? Ее очень многие люди читают самыми разными подходами. Скажем, есть люди, которые читают Библию с позиции текста. Изучают текст и пытаются понять, что здесь говорится о тех людях, которые жили в ту эпоху, когда этот текст составлялся. Это очень интересно. Как развивалось человеческое мышление? Какие образы и понятия существовали в те века? Это очень интересно. Но это совсем не то, для чего она написана. Библия отвечает на вопрос, как жить. Есть люди, которые читают эту книгу как историки, чтобы узнать, какие события происходили в те времена. Библию можно и так читать. В ней есть исторические события, которые подтверждаются другими источниками. Но опять-таки нас это нисколько не приблизит к основному нашему вопросу. Нам имеет смысл читать эту книгу, пытаясь найти в ней именно то, что Бог в ней сообщает о себе, о нас, о нашем мире, и как это все взаимосвязано, как с его точки зрения все это вместе должно быть устроено. Вот именно это нам имеет смысл искать, потому что тогда мы приближаемся к нашей главной задаче, как нам жить. При этом мы читаем Библию с доверием к тому, что эта информация там есть. На церковном языке это называется так. Мы верим, что эта книга боговдохновенна. Это значит, что в этой книге есть информация, которая идет от Бога. Но Богом она не написана и не продиктована, а вдохновлена в людей, которые ее писали. То есть мы принципиально подходим к этой книге как к богочеловеческому продукту. Эта книга написана людьми, со всеми их представлениями, их языком, со всеми их слабостями, ошибками, чем угодно. Но эти люди написали эту книгу по вдохновению от Бога. И Бог, вдохновляя людей писать ее, как бы отслеживал процесс. Ее писали люди. Но если они что-то где-то не совсем адекватно излагали, Бог вдохновлял кого-то написать еще что-то, что вошло бы в эту книгу, так чтобы это подправилось. Так чтобы в целом эта книга содержала ту информацию, которая нам нужна. Так что в этой книге есть Божие содержание. Причем настолько, насколько оно нужно нам для нашей жизни. Часто встречаются люди, которые читают эту книгу как книгу тайной магии. Вот здесь, дескать, на самом деле зашифрована некоторая сверхинформация, специально таким образом, чтобы никто ничего не понял, кроме немногих людей, посвященных. Вот нужно добраться до некоторых степеней посвящения, и тогда я начну понимать ту тайную, притайную информацию, которую Бог дает о себе знать, но только посвященным. Ничего подобного в Библии нет. Библия написана принципиально из иных соображений. Сделать то, что сообщает Бог, максимально открытым для людей. Не зашифровать, не сделать это таким, чтобы никто не понял. Но наоборот, чтобы сделать это максимально доступным. Наша проблема в том, что большая часть книги написана более чем 2000 лет назад. И поэтому человеческий язык, человеческое представление, очень много в человеческом мире убежало от того языка, от тех представлений. И проблема не в том, что этот текст закрыт, зашифрован сам по себе, а в том, что мы не знаем тех реалий, тех значений слов, которые употребляли тогда люди. И таким образом задача чтения этой книги сводится не к расшифровке зашифрованных понятий, а к пониманию того, что тогда люди, все, кто это читал, абсолютно все понимали. А мы не понимаем просто по языковым проблемам. То есть эта задача сходна не с расшифровкой, а скорее с переводом на современный язык, на язык современных представлений. Потому что, конечно, то, что Бог говорит, одинаково важно и для людей, которые жили 2000 лет назад, и которые жили 4000 лет назад, и для тех, кто живет сейчас, и для тех, кто будет жить после нас. Это важно для всех. И поэтому понимание того, что Бог говорит на современном этапе, на современном языке, при современном уровне развития человечества, для нас совершенно необходимо. Последнее. Поставим перед собой детский вопрос. А Бог хороший или плохой? А Бог добрый или злой? Очень легко сказать «а я не знаю». И мы вправе так сказать. Но если я считаю, что Бог злой, Бог плохой, то зачем мне изучать Библию, интересоваться Его мнением о том, как мне надлежит жить? Зачем мне тогда искать его откровения? Если он злой, то тогда все, что он хочет для меня, это зло. И тогда мне совсем не нужно, что он хочет. Тогда мне нужно действовать только самому. если он хуже меня. А если он лучше меня, тогда другое дело. Тогда я могу догадываться, что то, чего он хочет для меня, может быть к моему благу. Не будем рассуждать, что такое добро и что такое зло. Попробуем понять на уровне ощущений, понять то, что нам имеет смысл прибегать к Богу, только если мы априорно, что ли, заранее полагаем, что Он добр. Если это не так, то тогда нам лучше с таким Богом дело вообще не иметь, потому что Он будет хотеть для нас зла. А это имеет отношение к вере. Нельзя доказать благость Божию. Доказать нельзя. Но мы вправе ожидать, что это есть. Иначе нам остается разве что повеситься. Если Бог плохой, то это все равно, что Его нет. А дальше по Достоевскому, если нет Бога, то логичнее всего закончить все это безобразие и дело с концом. Так вот, это ощущение того, что Бог хороший, оно стоит со всяким интересом к Нему. И при чтении Библии очень важно держаться этой первичной веры, что Бог благой, что Бог лучше нас, не хуже нас, не равня нам, но лучше нас. И тогда, если мы в этой книге вычитываем что-то, что нам говорит, что Бог не благой, что Бог не добрый, что Бог такой же, как мы, если не хуже, то это означает, что это не Бог плохой, а что-то не так у нас с вами в понимании того, что написано. Это может быть связано с тем, что человек, писавший этот кусочек текста, что-то представлял себе немножечко не так, что для него представления о том, что хорошо и что плохо, немножко отличались от наших представлений. И для него благость Божия заключалась в чем-то другом, не в том, как мы ее сейчас в себе понимаем. Это может происходить от того, что использовал тот язык при описании благости Божией, который мы сейчас понимаем немного по-другому. Это тоже возможно. И тогда нам нужно проникать сквозь этот язык. Иначе, если мы будем считать, что Бог неизвестно какой, то тогда мы Его постоянно будем судить. Мы будем постоянно судить Бога, читая эту книгу, где говорится о Нем. А задача при чтении совсем другая. Чтобы эта книга помогла нам рассудить нашу собственную жизнь. Со всеми этими преамбулами мы к этой книге и подойдем в следующий раз. Попробуем начать ее читать вместе с вами. Желаю всем вам удачи, до свидания.